Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» – еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пятидесятницы. Это воскресенье еще считается днем памяти святых отцов шести вселенских соборов. И, кроме всего прочего, именно в это воскресенье мы будем праздновать память равноапостольного великого князя Владимира, которому мы обязаны тем, что мы христиане. Вот такое у нас насыщенное воскресенье завтра. Но начнем мы все-таки по традиции с тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 10 главы, стихи с 1 по 10. Этот отрывок даже трудно сказать. Вот начинается он словами: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Я думаю, что большинству наших радиослушателей понятно, что речь идет о иудеях, современниках апостола Павла. Но когда читаешь это сейчас, думаешь, не о нас ли это написано? Такое ощущение, что очень многие из нас могли бы эти слова отнести непосредственно к самим себе.
Ну, я бы хотел все-таки вот немножко расширить контекст, а потом сказать, какое это отношение это действительно имеет к нам. Действительно, вот 10 глава, 11 глава послания к римлянам, она наполнена любовью апостола Павла к своему народу и скорбью о вот его в тот момент на личной судьбе и отношению ко Христу и ко всему тому, что пытается делать апостол Павел, и он напишет еще через несколько строчек, сегодня мы не читаем эти слова, но там будут такие слова, что «я готов быть отлученным от Христа». Вот как недавно мне пришлось быть свидетелем обсуждения строк Сергея Есенина: «Если крикнет рай святая, да,
кинь ты Русь, живи в раю,
я скажу, не надо рай, дайте родину мою». И как раз вот это обсуждение, да как же так можно, как же можно. Речь не о том, что человек действительно хочет отказаться от рая, что он говорит, не надо рая в прямом смысле этого слова, или, как говорит апостол Павел, готов быть отлученным от Христа. Он готов, если бы это имело смысл, что если бы цена была такова, то он готов ее заплатить, но при этом он знает, что это невозможно, и поэтому это такая трагедия, да. Собственно, напомню, что у нас есть три древних жанра: комедия, когда смешные люди делают смешные вещи, драма, когда люди делают, серьезные люди делают какие-то глупые иногда вещи, ошибки, из этого затевается вся такая сложная история, много слез, много смеха и всякого такого. Есть трагедия, когда что бы мы ни делали, у нас нету способа. Вот для меня самые трагичные строчки, наверное, всей мировой литературы, это песня, которую пела в свое время Валентина Толкунова: «Какой бы мы красивой были парой, мои милые, если бы не было войны». И, то есть, ну вот ничего не сделаешь, да, была война, и жених ее был убит, и изменить это невозможно, это трагедия. Так и тут, что бы ни делал апостол Павел, он понимает, что, но при этом скорбь-то никуда не делась, боль никуда не делась, и он вот 10-11 главу к римлянам, он, вот она вся пропитана этой болью и скорбью, что вот желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле, ко его спасению, вот, и действительно мы видим, что накал религиозный, духовный времен апостола Павла, он очень велик. Мы видим, как множество процентов, как бы насколько это все там происходит, как апостол Павел в Синедрионе сталкивает фарисеев и саддукеев, насколько для них, для всех это важно. Какова велика их ревность. Это не то, что в наше теплохладное время человек говорит: да у меня Бог в душе, а вы вообще как хотите. То есть это такая, мы живем в эпоху такой всеобщей толерантности или безразличия на самом деле к духовным вопросам, а тогда люди жили напряженно, относясь к духовным вопросам. Но, как свидетельствует апостол Павел, не по рассуждению. То есть они не могут уразуметь того, что Господь о них задумал. Они не видят, о чем свидетельствовал Господь. Имеют уши, но не слышат. Имеют глаза, но не видят. И, соответственно, не покорились праведности Божьей. Нам это тоже сложно. Мы тоже вечно крутимся, и нас болтает между двумя полюсами. С одной стороны, мы хотим спастись собственной праведностью, и это такое наше церковное фарисейство, а с другой стороны, напротив, принимайте меня таким, какой я есть, я такой бодипозитивщик от духовной жизни. И таких людей у нас тоже множество, когда человек не хочет меняться, не желает предпринимать усилия, и это тоже иногда бывает трагично. Мне один мой собрат-священник буквально вчера рассказал тяжелую историю, когда молодой мужчина крестился и очень ревностно к этому отнесся, а буквально это как-то вот упустилось из всех предварительных бесед почему-то, и вдруг уже после крещения выяснилось, что он живет в блуде. И он такой: а как, что же мне делать-то? Это же надо реально что-то изменить в своей жизни. Это значит, я должен жениться, а я не хочу на ней жениться. Но и оставить ее я не хочу, и изменить сейчас что-то мне удобно, мне нормально. И это вот такая ситуация, когда, да, с одной стороны, неразумная ревность, а с другой стороны, безразличие. И что с этим делать? Вот я даже не знаю в массовом порядке, а в индивидуальном, да, апостол Павел пишет прямо об этом, что нужно делать, что сердцем веровать, а устами исповедовать. Вот это такая важная вещь, потому что что значит веровать сердцем? Вот я бы об этом еще хотел пару слов сказать. Вот эта дилемма протестантская, католическая, чем мы спасаемся, делами или верой? В таком лайт-протестантском варианте верой это что значит? Это значит, что ну вот ты говоришь, что Христос тебя спас, ты в это веришь, ты в этом убежден, что ты спасен, значит, ты спасен. Это не имеет отношения к тому, что пишет апостол Павел. Апостол Павел говорит о том, о той вере, которая действительно является источником всех действий человека. Это не та вера, что я верю в то, что, знаете, вот это классическая разница, да, между моралью и нравственностью. Вот мораль – это то, как я считаю, что правильно, а нравственность – это так, как я поступлю. Я однажды проводил такой эксперимент, спросил зал большой: кто из вас против коррупции, поднимите, пожалуйста, руки. И весь зал поднял, все почти, там 2-3 человека, может быть, не подняли руки, а зал был на сотню человек, несколько сотен человек. Он сказал: скажите, пожалуйста, вот представьте себе, что вы серьезно нарушили правила дорожного движения, и у вас должны отнять права, но гаишник предлагает на месте разобраться, кто из вас даст ему взятку. И 2/3 зала точно так же руки подняли, да, вот они все верят в то, что коррупция – это плохо, да, это, условно говоря, по-протестантски, вот, а те, кто все-таки эту взятку не даст, у кого мораль и нравственность не расходятся, их вера такова, что они готовы идти на личные жертвы, на преодоление себя, на неудобства, на какие-то ограничения. Вот, вот такая вера, она является ко спасению и к праведности.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея. Это отрывок начинается в 8 главе с 28 стиха и заканчивается в 9 главе 1 стихом. Тут, мне кажется, сам сюжет достаточно хорошо известен, поскольку речь идет об исцелении двух бесноватых в Гергесинской стране. Это тот самый случай, когда бесы попросились отправить их
в
свиней. И, естественно, стадо кинулось с обрыва в море. Но этот эпизод рассказан не одним евангелистом, и у каждого есть какие-то свои нюансы. Почему эта история так значима, что евангелисты раз за разом ее вспоминают? Потому что многие евангельские истории, они не повторяются. То есть есть у одного из евангелистов, у другого нету, или в каком-то другом смысле она, история приводится, но несколько в ином контексте. Почему вот эта история про бесов, которые просятся в свиней, и про горожан, которые говорят, идите вы со своими чудесами подальше куда-нибудь от нас, вот, почему этот сюжет из раза в раз повторяется, и почему он так важен?
Ну, действительно, этот сюжет относится к вот тому самому синопсу в синоптических Евангелиях. И раз это так, то это значит, что он относится к изначальному устному Евангелию, которое училось наизусть и которое передавалось из уст в уста, и на основании которого, собственно, были написаны синоптические Евангелия. Мы видим, что для евангелистов, синоптиков, сейчас это слово значит нечто другое, но вот те, которые написали синоптические Евангелия, которые можно положить рядом три текста, Матфея, Марка и Луку, и видеть, как один и тот же исторический момент или слова Христа, они рассказаны каждым из трех евангелистов. Это, во-первых, конечно, рассказ и о крещении Христа, это поучение, это притчи, и это чудеса. То есть здесь очень важно, как бы вот точно так же, как рассказ о том, как Христос, допустим, усмиряет бурю на Галилейском озере, да, когда он спит, уставший, ученики приходят к нему и говорят, ты спишь, он говорит, что вы так маловерно, да, то есть потом они говорят, кто он такой, что и ветры, и волны повинуются ему, когда настала великая тишина. Также и здесь эти моменты, когда Христос демонстрирует власть над нечистой силой, над бесами, они действительно оказываются очень важны. Вот вы сказали, что естественно, что бесы ринулись в море, ничего в этом естественного нет. Если бы бесы знали, они бы что-нибудь другое попросили, потому что для них это чего? Они надеялись, что они найдут какое-то место обиталища. Но, кстати, вот в соборовании, в таинстве Елеева освящения этот эпизод вспоминается и подчеркивается, что у бесов нет власти даже над свиньями. Вот, то есть они как бы хотели это, видимо, что-то другого, а получили то, что они все там в море, свиньи потонули, и где бесы-то оказались. Все равно непонятно, как бы для них ничего хорошего дальше не произошло. А здесь важно, что Христос исцеляет. Есть разница в рассказе у Марка, там один бесноватый, у Матфея их два. Толкователи говорят обычно о том, что один был гораздо свирепее другого и обращал на себя внимание. Вот именно поэтому тут рассказано о двух. И, а нам-то важно, это тоже уже хрестоматийное, как вы сказали, все мы знаем эту историю, что о том, что выбрали люди. А люди выбрали, ведь что-то свиньи, да, свиньи – это же нечистое животное, свинья не должна ступать на священную землю Израиля. Вот, Господь явным образом изгоняет не только бесов, но и свиней со священной земли Израиля. Но жителям это не нравится, их прибыль, их деньги, их бизнес для них оказывается важней. Вот та самая история про веру, которую мы читали сейчас у апостола Павла, о которой говорили, да? То есть они-то как бы вроде верующие, вроде как иудеи, вот, а на самом деле на практике не хотят жить так, как заповедовал им Моисей. И это нам тоже важно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе. Ну, вот главная историческая памятная дата, которую мы будем праздновать в это воскресенье, это, конечно, память равноапостольного князя Владимира во святом крещении Василия. Ну, что мы можем сказать? Мы можем сказать...
Прекрасный памятник у Боровицких ворот Московского Кремля. Каждый раз, когда езжу, любуюсь. Думаю, туда уже ничего воткнуть невозможно, настолько историческое место, центр. Я думаю, конечно, может быть, люди по-разному могут к этому относиться, но мне прям очень нравится.
Ну, люди действительно относятся по-разному, потому что многие как-то вообще не могут представить себе, кто бы это мог быть. Потому что мы по открыткам, по картинкам, по каким-то фильмам, мы знаем, что вот в Киеве есть Владимирская горка. Это закономерно, потому как там был князь Владимир, который вот в речке, которая называется Днепр, крестил свою дружину, своих бояр, а за ними и всех остальных, кто захотел креститься. Это понятно, почему там стоит князь Владимир. А вот почему он стоит под стеной Московского Кремля, понятно далеко не каждому.
Это надо объяснить, я готов. Дело в том, что ведь кто является преемником князя Владимира в наше время, куда, собственно, его наследие, кто является его наследием. И для Москвы это неудивительно, не случайно. Москва – Третий Рим. Какое отношение Рим имеет к Москве? Он где-то там, далеко, в современной Италии. Кто является наследниками Рима? Современные итальянцы? Между прочим, американцы считают, что именно они являются наследниками Рима, а мы считаем, что мы являемся наследниками Рима. И поэтому я удивительным образом в свое время прочитал несколько важных книг о времени Екатерины II. И удивительно, что тогдашние победители, последующие, вот суворовские, все те, кто выросли во времена Екатерины, те, кто потом побеждал Наполеона, те, кто потом освобождал Европу вплоть до Парижа. Удивительно, что они считали себя римлянами, и вся эта архитектура, весь этот классицизм, соответствующий XVIII века и даже и барокко более там, поздний и прочее, они себя воспринимали римлянами, не столько русскими православными, поскольку мы понимаем, что вот вся эта гусарская история тоже, она не очень-то православная, но воспринимали они себя римлянами, точно так же, как римлянами во многом себя осознают Соединенные Штаты. Точно так же, как и для Москвы. Что такое Москва? Это Третий Рим или Новый Иерусалим? Вот. А что такое Киев для Москвы? Это просто столица у государства, с которого мы сейчас находимся фактически в состоянии войны? Или это наш город? Это наше сердце нашей Святой Руси, и мы являемся его наследниками. И интересно, что даже в советское время было четко показано, что после того, как Киев пришел в запустение во времена монголо-татарского нашествия, центр Москва, еще до этого, еще до монголо-татарского нашествия, собственно, центр Руси переместился во Владимир, в Северо-Восточную Русь, оттуда в Москву, и мы считаемся полнейшими преемниками. Это наше наследие, это наш князь, и мы его никому не отдадим. И он должен стоять в Москве. Он гораздо больше права имеет стоять в Москве, чем Владимир Ильич Ленин на Красной площади.
Ну, слава богу, что
Ленина
особо не видно.
Еще как видно.
Прикрыт там.
Но его закрывают на время парадов. Да, когда мы видим Красную площадь во время парада на 9 мая, его закрывают фанерными щитами. Вот, а так-то он стоит во всей красе своей.
Что касается...
И гораздо более уместен князь Владимир, патриарх Ермоген и многие-многие.
Ну, слава богу, памятник патриарху Ермогену теперь в Александровском саду тоже стоит.
Тоже стоит,
так что, по крайней мере, кому интересно, что же это за памятник, всегда может узнать. Но что касается князя Владимира, там, конечно, очень много напластований, он настолько... в разных форматах сохранился в памяти народной, что тут все. Тут и Владимир Красное Солнышко из «Былин», это легендарный совершенно персонаж.
И мы снимаем о нем смешные мультфильмы.
И мы снимаем о нем смешные мультфильмы, кстати. Насколько
он
это...
персонаж живет, образ живет, насколько, может быть, не очень-то соответствующий историческому персонажу, но это уже не так важно.
При этом есть другой извод, тоже достаточно легендарный, но это скорее такой васнецовский такой извод, монументально представленная легенда о прекрасном прошлом нашей страны, скажем так.
Вот и памятник, да, у Боровицких ворот, он тоже, видимо, оттуда же.
Вот. Есть житийный материал, который совершенно с другой точки зрения рассказывает о жизни князя. Есть масса исторических исследований, там, начиная с... Да, ну, хоть Карамзина там взять, но все-все, начиная с XVIII века, историки, которые писали популярную историю русской земли, так или иначе, достаточно подробно писали о князе Владимире.
Нельзя его обойти. Вот это тоже интересная его особенность, что невозможно рассказать о Руси хоть что-нибудь связанное и не упомянуть князя Владимира.
Вот как вам кажется...
Краеугольный камень.
Как вам кажется... Вот этот самый камень краеугольный. Насколько он важен для христианского сознания человека 21 века? Или это все-таки дань исторического уважения, дань памяти? Ну и как-то вот все-таки это очень далеко от тех забот и проблем, которые мы стараемся решить, когда размышляем о примере наших святых.
Ну, мне кажется, что вот этот архетипический образ совершенно не теряет значения в наше время, а наоборот. Это, конечно, образ язычника в своей языческой жизни, собственно, не знающий предела и ограничений. Человек, который к 20 годам приобрел неограниченную власть, преданное войско, собственно, народное признание и... Сколько там у него по житию было сотен жён?
Ой, это жён. Не сосчитать.
Да, то есть, соответственно, в своем язычестве он тоже был демонстративен. Вот он действительно, первая его попытка объединить Русь была все-таки на языческих началах. Вот эта классическая история, не знаю, как бы летописная, вот насколько она, ну, то есть она имеет исторические подтверждения, может быть, не в таком красивом виде, но точно имеет, о посольствах и к Волжскую Булгарию, к магометанам, и к католикам, и к евреям, и в Константинополь, и эта потрясающая его фраза, его бояр, которые сказали, мы не знали, где мы были, на земле или на небе, несмотря на то, что, представляете, а ведь тогда купол Святой Софии был разрушен. То есть они, по сути дела, были даже не вот в том храме, который мы знаем сейчас, а в полуразрушенном, и все равно на земле или на небе. Это выбор за весь народ, и это личное покаяние, образец того, как человек может измениться. Мне кажется, это очень важно. Я в последнее время регулярно сталкиваюсь с сильными мужчинами, иногда зело татуированными, которые действительно в жизни своей много чего добились, не на преступных путях, я не эту татуировку имею в виду, вот, а на вполне себе земных путях и пытающих, не знающих для себя пределов и ограничений во всех областях и в области транжиривания деньгами, обращения с женщинами и каких-то бизнес-вариантов и прочее, которые к какому-то моменту своей жизни задумываются, или Господь их прямо сталкивает с какой-то духовной проблематикой, и мне кажется, для них этот образ князя Владимира крайне важен, что ты можешь быть не просто смиренным монахом, и тебе даже не обязательно, как, помните, вдруг у разбойника лютого в совесть Господь пробудил, и ты должен идти там куда-то...
Богу и людям служить.
Богу и людям служить в иноческом чине. Этот вариант тоже не забытый, такие люди встречаются тоже и до сих пор. А ты можешь остаться в миру, ты можешь остаться и... просто измениться и творить добрые дела, то, что ты делал до этого, весь твой опыт накопленный, все твои знания, все твои связи ты можешь обратить на служение Богу и людям, и вокруг тебя та самая история, да, когда тысячи спасутся, вот смирись, смирись пред Богом. Это вот как раз сегодняшнее послание к римлянам нам об этом прямо говорит. Познай его. Вот, и действительно ты можешь привести, если не народ, то множество людей ко Христу.
А я вот как-то с юности задумывалась, почему такое разительное отличие. Вот есть Константин Великий, который воспринимается как основатель христианского государства, скажем так. Хотя на самом деле при Константине Великом никакого еще христианского государства не получилось.
Не получилось. Только при его внуке Феодосии, по сути.
Но воспринимается он вот в таком народном, скажем, сознании именно так. Но Константин Великий принял крещение на смертном одре. Да еще все как-то, как сейчас у нас в простонародье сказали бы, все не как у людей. То есть сначала он собрал Вселенский собор, где на полном серьезе обсуждался символ веры, и, в общем, все казалось бы замечательно и прекрасно, но сам человек остается в полном смутной какой-то смутного недоумения внутри себя.
Ну нет. Вот я не подпишусь под тем, что вы сказали. Все-таки Константин Великий на Никейском соборе 325 года, Первом Вселенском соборе, был в статусе оглашенного. Права голоса не имел. Вот он лишь как император собрал епископов церкви для обсуждения, соответственно, что делать с арием, что делать с ересью и так далее. Напомню вам, что и Василий Великий с Григорием Богословом приняли крещение в 30-летнем возрасте. Это была тогдашняя распространенная практика, что человек мог ходить оглашенным, не там, то есть люди крестились не в младенчестве, не в отрочестве и даже не в 20 лет, достигнув какой-то вот взрослости. Они могли креститься уже в зрелости. Они, это, в общем, статус оглашенного давал человеку право считать себя христианином, пускай и не вполне уже до конца окончательно как бы сформировавшимся, оформившимся.
Я, собственно, почему вспомнила Константина Великого, потому что, в отличие от него, князь Владимир, он, раз уж решил... Он решил,
больше того, есть разные представления о том, как он это решил для него, и это не... Это вообще удивительная вещь, да, мы иногда нашим таким не имеющим представления о власти сознанием думаем о том, как поступать властимущим, ничего более наивного и представить себе невозможно, да, люди, не имеющие представления о чем-то, судят об этом со всей авторитетностью, говорят, что должен делать патриарх, что должен делать президент, вот, а князь Владимир, он понимал, что он не просто христианином становится, а он остается князем и правителем Руси, и поэтому для него важно было сначала Корсунь взять и с позиции силы потребовать себе крещения. Не у Бога, перед Богом-то он смирился, а перед Константинополем, перед Царьградом, что он не в вассалах, оказывается, принимая крещение, да, вот, а он оказывается человеком, который на равных берет себе как завоеватель в жены дочь императора, принимает крещение, ему присылают священнику, но он не оказывается вот в вассальном подчинении Царьграду. Это тоже такой красивый ход для власти, для человека, который имеет власть и, соответственно, с властных позиций выступает.
В общем, князь Владимир у нас фигура очень...
Велик и равнопостолен во всех смыслах.
Есть о чем подумать, когда о нем читаешь или слушаешь. В эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Вот неделя у нас такая богатая любимыми воспоминаниями. 1 августа – обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Вот все что угодно, любого святого можно вспоминать, о нем можно писать диссертации, можно снимать фильмы, но стоит произнести преподобный Серафим Саровский, и я думаю, что каждый может рассказать свою специальную историю про преподобного Серафима, потому что вот... По моему ощущению, есть два таких очень близких, если можно так дерзновенно выразиться, родных каждому русскому православному человеку людей. Это преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский. Такое ощущение, что мы все лично с ним знакомы.
Да, я думаю, что это действительно важно, потому что вот... Читая жития и прилипая сердцем и обращаясь в молитве к тому или иному святому, человек, собственно, и становится, кроме чтения Евангелия и участия в богослужении, он и становится православным человеком, приобщаясь к этому опыту знаковых для православия святых. Это действительно, конечно, образ преподобного Сергия, это образ преподобного Серафима, это образ Иоанна Кронштадтского. Вот это люди, которые вот как-то и в своей жизни, и по смерти они получили признание действительно всех и слоев общества, и на протяжении многих-многих поколений эта любовь остается и, может быть, даже только крепнет. Вспомним 91-й год обретения мощей преподобного Серафима, да, насколько это собрало тогда людей, обретение мощей в Питере, перенесение мощей в Москву и последующий крестный ход в Дивеево. Это я тогда впервые увидел эти колоссальные очереди к мощам, которые потом уже, да, при привозе, допустим, главы Пантелеимона, Сафона, или там уже вот из последнего это пояс Богородицы, то, что совсем на памяти уже совсем всех. Но вот тогда это было впервые с мощами преподобного Серафима, когда день и ночь, день и ночь, день и ночь люди шли, 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 и конца и края этого не было.
Ну, удивительно, ведь не только, что это вызвало такой отклик, когда мощи были обретены, а удивительно для меня то, что... Я первый раз в тетрадке в клеточку записала подробно, как можно, обходя кордоны, пробраться в Дивеево в советские времена, поскольку Арзамас-19 – закрытый город, и чтобы туда попасть, надо 33 разрешения отовсюду получить. Но народ православный, несмотря ни на какие препоны и государственные запреты, и риск оказаться, в общем-то, вполне в конкретном физическом узилище, несмотря на это, десятилетиями какими-то муравьиными тропами пробирался к местам, где молился преподобный Серафим, к камню, на котором он стоял. То есть это удивительно неистребимая внутренняя потребность прикоснуться даже не к памяти этих людей, а к ним самим. Потому что, когда человек едет в Лавру, он едет к преподобному Сергию.
Да.
Раньше так и говорили, ты к преподобному когда едешь?
А сейчас еще снова это будет к Троице.
Вот.
Когда Троица наконец нашла свое окончательное, им будем надеяться, место и законное, да? Потому что у Шмелёва это были походы к Троице.
Да.
А я-то ездил всегда именно к преподобному.
Преподобному, да.
Поехали к преподобному.
Угу. И то же самое с Серафимом Саровским, и когда стали в самиздатовском варианте публиковаться какие-то воспоминания о нем, какие-то вот описания первого знакомства с его духовными чадами, с Мотовиловым, в том числе у Нилуса, у Сергея, много-много всяких вот таких отдельных, разрозненных каких-то сведений, которые с удивительным образом сами собой как бы постепенно ткали такой ковер в сознании человека. Я думаю, еще потому, что, может быть, один из немногих наших святых, от которого остался портрет. Почему так воспринимаются его иконные изображения? Потому что все-таки за основу почти у всех изображений иконных преподобного Серафима взят вот тот самый портрет, который в той или иной степени все-таки приближен к оригиналу.
Ну, мне кажется, что еще все-таки это, с одной стороны, фигура, если мы говорим про вот советское, постсоветское его почитание, с одной стороны, легендарное, несомненное, обладающее всеми признаками, с одной стороны, какой-то вот загадочности, древности, неотмирности какого-то другого мира, а с другой стороны, вот здесь, это не тысячу лет отделено, потому что когда мы читаем там про древних святых Антония Великого там, или там Макария Великого, Иоанна Лествичника, это какой-то, это совсем другая вселенная, да, и то мы стремимся их как-то адаптировать. Кому скажешь, что Антоний Великий был копт? Какой копт? Он русский был, да? А в Италии скажут, что он там итальянец был. Вот, то здесь как бы адаптировать ничего не надо. Он здесь, вот он свой. Можно на самом деле, вот многие-многие люди, я понимаю, что не все, но действительно многие запросто прослеживают свою родословную, не каких-то Рюриковичей, да, а вот просто обычную свою родословную, неважно, крестьянскую, мещанскую, священническую, поповскую, до времен преподобного Серафима Саровского. Это вот, это же тут же, вот он, Александр Сергеевич Пушкин, вот он тут же где-то рядом, все это наше все. Это то, что, это то, до чего можно дотянуться. И вместе с тем, несомненная легендарность и, конечно, уникальность, вот то, что в XVIII-XIX веке было прославлено очень мало святых, и то, что это было такое всенародное прославление, то, что в нем принимал участие и государь, и вот все это было такое торжественное, вот оно же тоже, вот оно, это эхо этого события, оно до нас докатилось. Прямо конкретно до нас докатилось. И то, что, вот, знаете, у меня, например, дома икона преподобного Серафима Саровского в окладе есть. Оклад такой ржавый, очистить его невозможно, и поэтому он, ну, какой-то, видимо, медный был. И я его поэтому просто покрасил в свое время еще в 90-е годы серебряной краской. Но что удивительно, когда я его снял для того, чтобы почистить и покрасить, оказалось, что под ним открытка. То есть на доску, приклеена типографским способом, напечатанная открытка, над ним сделан оклад. То есть это было, с одной стороны, вот такое прям икона, а с другой стороны, видимо, какая-то бесконечно массовая история. То есть иконописцы не успевали писать образ. И это как вот, наверное, с Казанской. Тоже чуть не в каждом доме, в каждой деревенской избе батюшка Серафим присутствовал. Вот, и я говорю, это эхо, вот его прославление, его почитание, оно такого какого-то духовного, может быть, эпизодического возрождения, но именно всплеска мощнейшего, оно до нас докатилось. По крайней мере, до 90-х точно докатилось.
Мне приходилось слышать мнение довольно странное. Я слышала, как люди, в общем, церковные, как раз в 80-е годы сравнивали преподобного Серафима и Франциска Ассизского. Казалось бы, ну вот, ничего общего.
Ну почему? Как раз, может быть, очень даже и есть общее. Я не стал бы, может быть, прям сравнение проводить, но то, что это люди очень духовно близкие, понятные, с другой стороны, очень высокие в духовном смысле, это несомненно так.
Ну, просто если в памяти католической церкви Франциск Ассизский остался таким вот единичным явлением, хотя там орден францисканцев, но сам святой, он стоит особняком, он практически мало на кого похож среди канонизированных католических святых. А вот что касается преподобного Серафима, я бы не сказала, там как раз очень типическая история. По крайней мере, во многих житиях отголоски историй похожих есть, а главное, что, собственно, в воспоминаниях даже о Дивеевских блаженных встречаешь какие-то вот биографические повторы, то есть те же самые разбойники, которые в лесу нападают с целью поживиться, потом оставляют человека практически инвалидом. Это Паша Саровская. Вот. То есть все время что-то переплетается с множеством других где-то в чем-то похожих историй. То есть он не воспринимается как... Он, конечно, воспринимается как абсолютно уникальная личность, но при этом в нем очень много такого родственно близкого русскому православному сознанию вообще.
Ну, я не готов судить о Франциске Ассизском, никогда не изучал специально его житие, не был в Ассизе, читал воспоминания некоторых людей, знакомился с его жизнеописанием, конечно, это было достаточно давно. А преподобный Серафим, ну да, как действительно, вот время, в которое он жил, оно же многих коснулось. Оно коснулось многих, вот так оно было. Вот разбойники шастали. И это не то, что они там были, это не какой-то... Причем какие разбойники? Да мужики. Как бы это же не была какая-то организованная банда, которая там под предводительством Дубровского промышляла на дорогах. Ну, были мужики, которые зашли поживиться. И вот я даже не знаю, а времена, они как-то вот действительно пересекаются. Видите, подмосковные дачи. Я помню, в 90-е годы увозили все. Потому что мы знали, что зимой обязательно на дачу кто-нибудь залезет. И не то, что украдет, а все пропадет. Вот все как-то испачкают, будут там. И действительно, утащат все, вилки утащат, подушки утащат. И мы каждый раз, у нас переезд на дачу сопровождался такой большой-большой, все, постельное белье везли, посуду везли. А потом в нулевые это все куда-то исчезло. И сейчас в голову не приходит увозить что-то с дачи. Потому что по дачам лазить перестали. Изменилось время, изменилась эпоха, но неизвестно, когда это все, и, не дай бог, снова вернется. Да? В моем детстве двор на двор мы дрались регулярно, а потом уже в те же 90-е или нулевые уж точно все эти истории пацана в Москве они исчезли. Ничего этого не было, но это опять может вернуться, и сейчас это опять в историях с мигрантами возвращается, потому что мигранты живут в какой-то другой эпохе, они по-другому кучкуются, они по-другому воспринимают себя и окружающий их мир, поэтому вот история преподобного Серафима, она действительно вот для русского человека и того времени, да и сейчас как бы содержит такие элементы, которые понятны, которые близки. Вот уйдешь в лес, и запросто тебя, к тебе наведаются хорошие люди узнать, а можно ли у тебя чем-нибудь поживиться или нельзя.
Да, а потом все твои подвиги закончатся тем, что Пресвятая Богородица велит тебе с людьми общаться, ты только в затвор идешь.
Но тут ведь важно понять, знаете, я, для меня в свое время это было просто откровением. Я когда читал в юности житие преподобного Серафима, я это не понимал. Понял уже гораздо-гораздо позже, там, не через одно десятилетие после первого знакомства с предивным старцем. Вот он на камень взошел на тысячу дней и ночей. И вот я когда читал первый раз, думал, вот какой подвиг удивительный, да, я, конечно, никогда не смогу этого повторить, даже близко, но снитку я попробовал, как она на вкус, как ее там, можно кушать или нельзя. А потом уже я понял, что, оказывается, человек настолько пребывал в Боге и в Духе, что, приняв помысел и утратив вот это богообщение, которым он жил, он настолько пришел в отчаяние, но не в аскетическом смысле этого слова, а в человеческом, да, что вот не нашел для себя другого варианта, кроме как отказаться вообще от всего и умолять Бога, стоя на камне и питаясь ниткой, чтобы это состояние вернуть. Один помысел, Да у меня ежедневно сотни помыслов в тысячу раз злейших. О каком богообщении? То есть, как бы это вот... Поэтому даже если вот мы куда-нибудь с вами в лес уйдем, у нас такого жития-то не будет.
Ой, не будет.
Не будет. Там будет совсем другое житие. Это как, знаете, тоже люди там молодые перед уходом в монастырь мечтают о том, что их там будет ждать... Ты запой, соловей, ты запой, мой родной. Или, наоборот, ты не пой, соловей, возле кельи моей. А попадают совсем в другую ситуацию. И потом село Анафонский весь Афон обошел и не нашел ни одного человека в духе живущем в свое время. Не нашел ведь ни одного.
Вы знаете, все гораздо проще. Мы когда... Вот приходилось мне в начале моей церковной жизни ездить на сельский приход. У нас была... традиция, мы вечерние правила читали всеми, вот, ну, приезжали в субботу, служили всеночную, потом оставались, потому что с утра нужно было литургию служить. И вот мы, как-то так повелось, что мы вечерние правила читали все вместе. А летом светло же еще, поэтому мы из старушки, где мы обычно все ночевали, батюшка нас благословлял выходить на улицу. Я помню это состояние, когда ты стоишь потом, батюшка, можно я валенки одену? Надень. Батюшка, а там вот ватник в сенях, можно я ватник накину? Комары, они вот пока ты стоишь и читаешь это правило, ты уже не знаешь, чего на себя напялить, чтобы только тебя не съели живьем. Это просто комары. Это не говоря уже о всех остальных испытаниях, которые сталкивались, с которыми сталкивались люди такие,
как... Жалко, что у нас не видео. Я бы сейчас вот специально не постеснялся бы снять носок и показать, как я когда третьего дня косил, как меня слепни искусали и во что превратились мои ноги. И вот представить себе, что ты там все время, это полчаса я косил и не заметил сначала, а действительно места живого нет на щиколотках. Вот, а как он там вообще это все перетерпел? Человеку и представить себе невозможно.
Седмица на радио Вера.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио Вера программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. С его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся понять, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье, и на наступающей неделе. Ну, как же, наступающая неделя у нас зовет нас на праздник Ильи Пророка, вот, 2 августа. Для сердца русского православного узнать, что вот приближается праздник Ильи Пророка, это значит ура.
Это значит, какой ура? Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк
два уволок.
Это, ну, же это ужасно, же... лето уже заканчивается.
Это, да еще да ладно.
Хотя
вам?
Еще август весь впереди, да, но да лето ладно заканчивается. Вам.
Еще на наше летнее время хватит нам праздников, но Ильин день – это просто отдельно, это я не знаю, были ли какие-то населенные пункты в Средней России, где не было бы Ильинской часовни, Ильинского храма, улицы
Ильинки. Если он за погоду отвечает, как может его не быть-то, если он главный по дождю?
Вот, но помимо того, что он главный по дождю, там с ним очень много всего замечательного, и на иконах он изображен в пещере, как правило, и ворон ему носит туда чего-то в клювике. Вот, но поскольку мы люди крайне невежественные в области Ветхого Завета, нам всегда бывает очень трудно восстановить картину, представить себе. Вот святых из житий святых мы можем представить живыми людьми, даже если мы...
Нам кажется, что мы можем.
Нам кажется, что мы можем, даже если речь идет о святых первых веков христианства. А вот когда так вот поглубже... Ну вот как вы представите в качестве живого человека предтечу крестителя Господня Иоанна? А уж там ветхозаветных пророков. Вот почему ветхозаветный пророк Илья таким образом какой-то выстроил странный мост между Ветхим и Новым Заветом в восприятии русского православного человека?
Ну, я все-таки напомню про погоду и про мою любимую теорию о том, что почитание святых связано с тем, что они помогают. А не просто, что есть какое-то красивое житие или правильное что-то, или даже что-то архетипическое, вот когда тот или иной герой вбирает в себя. Такое тоже бывает, допустим, Георгий Победоносец, это всадник на белом коне, повергающий дракона, вот, и можно больше ничего не знать. Этого вполне достаточно. То, что касается Ильи Пророка, ну, я сам проверял. Вот лет, наверное, 15-20 назад у нас в деревне, кажется, было очень засушливое лето, и даже уже колодцы все истощились, и скважина, я до сих пор помню, как из скважины накопительный бак чихал воздухом, потому что уже там в скважине тоже ничего не осталось. Вот, и местный батюшка призвал нас всех на молитву Илье Пророку, и мы все пришли, и та самая история, когда пришли с зонтиками, вот, это было в воскресенье, во второй половине дня, и как бы на литургии он сказал, приходите, нет, чтобы сразу отслужить после литургии, как нормальные батюшки все делают, он сказал, в 4 часа будет молебен, то есть мы уехали домой, потом приехали еще раз, и народ собрался, и крестный ход мы совершили после молебна вокруг храма, и полил сильнейший дождь, и все промочило, проблема на время решилась. А потом через 2 недели, ну, дождь разово прошел, он опять призвал нас на молебен, и пришло три бабушки и я, вот, и мы так помолились, что дождик пошел, но он смочил. Вот, и проблема не решилась, и это дало повод священнику манипулировать потом верующими людьми и сказать, вот смотрите, когда вы все пришли, Илья Пророк нас услышал, а вот когда вы пренебрегли, вот, то и вот как молились, то и получили, каков запрос, таков и, соответственно, ответ. То есть вот этот разговор с Ильей Пророком возможен до сих пор, и он отвечает нам. И поэтому, ну, и, конечно, это архетипическая история, колесница огненная, возношение на небо, 300 жрецов Ваала, вот, ворон, питающий его, и самое главное, глаз Хлада Тонка, который удивительным образом перекликается с популярной уже несколько десятилетий англоязычной песней «Sound of Silence», вот, которая перепевается, была спета, по-моему, там, когда в 60-е годы, и сейчас вот несколько лет назад опять ее басом перепели, «Голос тишины», «Голос молчания». Вот это то, как Бог разговаривает с людьми. И вот то, что эта песня современная сейчас существует и поется очень по-разному, и по-тихому, и по-громкому, ну, на английском, правда, вот, говорит о том, что этот образ жив, эта тема никуда не ушла, несмотря на несколько тысяч лет, которые отделяют нас от Ильи Пророка.
Мне всегда было интересно, почему из всех ветхозаветных пророков главным образом сохранился в евангельском тексте именно Илья. Это на горе Преображения, это даже на кресте, послушайте, это он Илью зовет. То есть именно Илья вот все время звучит где-то вот нотка какая-то в новозаветном тексте.
На Преображении, потому что, собственно, Ветхий Завет знал двух человек, которые разговаривали с Богом. Это Моисей и Илья на одной и той же горе. Ну, Синай и Хариф – это две вершины, собственно, одной горы, да? То есть это человек, который свидетельствовал о том, что мог засвидетельствовать на горе Преображения, кто такой Христос. И, собственно, то, что и при кресте, и при крещении, на самом деле, и Иоанн Креститель, да, о нем засвидетельствовал Христос, говоря, что он и есть тот Илья, который должен прийти. Мессианские пророчества говорили о том, что перед приходом Мессии придет Илья Пророк. И, кстати говоря, это удивительно перенеслось и на второе пришествие. Мы знаем, что Илья и Енох будут... Это, Илья ведь и Енох – это два человека, которые не умирали. Еноха Господь, как написано, переместил, куда что непонятно, но по представлениям все-таки церкви, забрал к себе на небо напрямую, минуя смерть, а Илья пророк был вознесен на колеснице, он не умирал. И это тоже, вот представьте себе, объяснить простому неграмотному крестьянину, что вот Илья пророк не умирал. Вот, и он еще придет, и он еще скажет нам, и он ездит по небу на колеснице. И это же вообще сильнейший образ, но поскольку никто после Адама не может избежать смерти, это участь всех людей, он действительно явится вновь в Иерусалиме и будет убит антихристом. Вот, потому так эта история, вот она связывает и начало времен, и конец времен, и Христа, и Иоанна Предтечу, вот, и первое, второе пришествие Мессии, это вообще один из, наверное, мощнейших образов, мощнейших фигур вообще человеческой истории.
А у вас есть какое-то личное отношение, помимо того воспоминания о молебне, о даровании дождя, который...
Ну, десантники, фонтан. Я не десантник, правда, да, но не случайно все-таки Илья пророк признан, опознан, я бы так сказал, не назначен, а именно опознан как покровитель десантных войск. Это же тоже интересно, что вот у нас последние годы есть такая традиция назначать святых покровителей, ну, как бы даже войскам. А это же, собственно, не так. Никто Илью пророка не назначал. Это было воспринято вот снизу. Это то самое, опять-таки, опознание, когда воины, наши то самое, вот, все эти голубые береты, они сами взяли и признали. Хотя вроде бы совпадение, но, как говорил мастеру Гвей, случайности не случайно, что день памяти Ильи пророка совпадает с празднованием Дня воздушно-десантных войск. И это так вот тоже, вот это не может быть случайно. А еще вот, если прямо уж рассказать какую-нибудь личную историю, она очень для меня поучительна. Помню тоже еще в неофитство. У меня так всегда получается, что у меня отпуск на август попадает. И я был в отпуске на даче, и помню, идем мы с утра на литургию к 8 часам утра на Илью пророка, еще по холодочку. Вот, а мужики дорогу делают, отбойными лотками стучат. А я такой в неофитском запале: что ж вы творите? Ильин день. Нельзя работать. Сказал он людям, которые на работе. И возвращаюсь из храма через два там с лишним часа, потому что одно, второе, третье, мужики пьяные лежат в канаве. Вот, и тут я понял, что насколько лучше я был неправ.
Лучше бы они молотком
стучали. Я не знаю, что лучше, но я к тому, что вот с такими поучениями к людям, типа работаете, не работаете, но это было прям вот конкретно на Ильин день тоже. Ну и, конечно, вся неделя, начавшись со скорби апостола Павла об Израиле, о его судьбе, а Илья пророк, несомненно, величайший представитель народа Израиля, вот, и через рассказ о бесноватых гергесинских и память Серафима Саровского и князя Владимира, действительно насыщенная неделя, вот, и это только начинается август.
О, да. Август у нас удивительный в этом смысле месяц, который весь соткан из праздников и таких очень теплых, очень радостных религиозных воспоминаний. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».